новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Самые последние, самые свежие. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Движение в городе у нас в 3 балла оценивает Яндекс. Традиционные затруднения юг МКАДа. Будьте внимательны. Восток МКАДа между Носовихинским шоссе и, соответственно, Хордой. Здесь тоже будьте внимательны. Внутренняя сторона стоит между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение следующее. В районе Сити пробка. Потом по внутренней стороне также после платной дороги вы едете по внутренней стороне. То есть от, наверное, Кутузовского проспекта, да, эта пробка и тянется она до проспекта Мира. На Садовом кольце, кстати, тоже затруднение преимущественно на западе, но и небольшая пробка в районе Таганки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сегодня была попытка ВСУ атаковать морской порт в Ленинградской области. В Уфе арестовали 6 участников митинга за поддержку защитника Куштау. В МИДе пообещали ответить на конфискацию российских активов на Западе. Возможно, мера зеркального характера. Это замглавы МИДа Рябков делает заявление. И в конце обсудим, что лауреат самой престижной в Японии литературной премии призналась, что использовала GPT-чат при написании романа. В «Умных парнях» у нас руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу Ленинградской области. Сегодня давайте с этой ситуацией разбираться. Были запущены, как пишут, 3 дрона «Камикадзе». 2 из них подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они упали в Финский залив. Один беспилотник сбили над нефтеналивным терминалом. После падения он взорвался. Начался пожар. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Телеграм-канал «База» сообщает об этом. Отмечается, что дроны запускались с территории Украины, пролетели через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью средства ПВО сбили 2 беспилотника, один над Ленобластью, другой в Подмосковье. В свою очередь, в пресс-службе Ленинградской области заявили, что пострадавших и повреждений нет. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Александр Евгеньевич? Нету его, или есть он? Александр Евгеньевич?
Да.
Да, здрасте. Скажите, пожалуйста, откуда все-таки запускались эти беспилотники? Почему спрашиваю? Потому что, ну, когда есть утверждение действительно, что вот они летели точно совершенно с украинской стороны, сразу же возникает вопрос, а почему их подавили только в районе Ленинградской области? То есть они преодолели довольно большое расстояние, прежде чем их подавили.
У нас достаточно мало информации вообще по изделиям, которые используются вот украинской стороной, потому что обычно наши источники, в том числе и Минобороны, и главы регионов, не раскрывают нам ни изделия, которые были сбиты конкретно, да, ни модели этих беспилотных аппаратов. Потому что когда мы понимаем, о каком конкретно беспилотном аппарате западного, например, производства идет речь, можно хотя бы проанализировать его тактико-технические характеристики, посмотреть его возможности, да, вот. А в данном случае мы имеем дело с информацией о беспилотниках, которые могут преодолевать такие расстояния, но, понимаете, современный беспилотник самолетного типа запускается с устройств типа катапульты, вот такой вот, которая может быть собрана в условиях либо на местности, либо на каком-то отдельно стоящей крыше отдельного здания, там обезлюдного, откуда можно спокойно в течение там 10-50 минут собрать это устройство, запустить беспилотный аппарат. Беспилотный аппарат, если он летит на крайне низкой высоте и проходит по определенным и при определенному рельефу местности, где возможны такие перепады, что называется, над уровнем моря, или складки местности, допустим, русла рек, где беспилотник может идти максимально низко и не попадать, не попадать в зону РЛС, чтобы вы просто не отмониторили в воздушном пространстве. Опять же, современные беспилотники, они же различного типа бывают. Есть, которые довольно слабо, они сами незначительного размера, делаются из композитных материалов, которые слабо определяются такими крупными радиационными станциями, то есть их надо как-то на местах отслеживать. То есть, конечно, понятно, что когда речь идет о крупных ударных боевых машинах, которые по своим размерам там, соизмерны там, с небольшими самолетами, и которые, в принципе, с точки зрения противовоздушной обороны являются схожими целями, то есть их отслеживать гораздо проще. Ну и дело в том, что это очень непредсказуемая история. Мы же прекрасно понимаем, что такие изделия могут запускаться как какой-то агентуры, да, которая может работать непосредственно в регионах, так и где-то из приграничных регионов с Россией. Вот. Поэтому я считаю, то, что здесь, ну, хорошо, что в данной ситуации не было какой-то серьезной такой, что называется, военного ущерба либо гражданского ущерба. И самое главное то, что эти изделия перехватывают.
Но, Александр Евгеньевич, вот именно поэтому, то есть, да, здесь вопрос возникает в следующем. Почему сразу же, ну, скажем так, можно же рассматривать другие версии, что подобного рода беспилотники могли запускаться из территории Российской Федерации, или же, например, с территории, ну, той же самой Прибалтики, или такое же тоже может быть. Ну, то есть здесь мы, как бы, почему возникают вопросы по поводу Украины, потому что если говорят, что пролетели Белгородскую область, Брянскую область, Смоленскую область, Тверскую и Новгородскую область, спрашивается, а почему, соответственно, допустили, что долетело до Ленинградской области? То есть мы правильно говорим, что у нас... Если бы такие беспилотники запускались с территории Российской Федерации, это бы сразу было видно. А если бы это запускалось, условно, из Финляндии или Прибалтики, это бы тоже было видно.
Я еще раз говорю, я даже не имею представления, какого размера были эти беспилотники, uh-huh. потому что мы этой информацией не обладаем. То есть мы примерно можем понимать, что беспилотники самолетного типа. То есть, вероятно, это беспилотники такие довольно среднего размера, которые могут пролетать расстояние на несколько сотен километров, это беспилотники камикадзе, то есть их задача, у них нет задачи вернуться обратно к оператору, они просто поражают какую-то определенную цель. На мой взгляд, здесь может быть, ну, я вот лично в меньшей степени верю в то, что такие изделия будут запускать наши соседи, да, по Прибалтийским, по Балтике, которые относятся к альянсу НАТО на каком-то государственном военном уровне, то есть если это какие-то, знаете, группы, которые могут содействовать где-то украинскому режиму в попытках деструктивно влиять на наши приграничные регионы, ну, гипотетически это может быть. Но я думаю, то, что если такие попытки могли бы иметь какое-то, знаете, государственное участие с их стороны, то это, извините, можно нарваться на очень серьезный конфликт с Россией. Я думаю, там таких совсем уж безумных людей-то нету. Вот. Я все-таки склоняюсь к тому, к той мысли, что такие изделия запускаются какой-то агентурной сетью. Ну, мало ли у нас, может быть, этих поборников СБУ, которые могут... Мы видим прекрасно, сколько уже инцидентов произошло за эти 23 месяца специальной операции. У нас, к сожалению, погибали и журналисты, и общественные деятели, и теракты и на местах проводились, такие техногенные попытки что-то поджечь, либо что-то там пустить под откос. Были же такие факты. Почему бы не... Я думаю, то, что у нас спецслужбы отрабатывают все версии. Просто, честно говоря, не понимая точно, о каких изделиях идет речь, довольно сложно говорить о их возможностях по дальности, по высоте, там, по весу боевой части, которую они могут нести. Но все-таки, я говорю, предполагаю то, что вот конкретно в случае с Ленинградской областью все-таки такое изделие могло быть запущено где-то из Ленинградской же области. Просто из какого-то отдаленного района.
Есть...
И самое главное в том, что раньше вблизи Петербурга подобные изделия не сбивались и не перехватывались, не долетали. Да? То есть важно противнику внести смятение, да, в том числе.
Но в Пскове был инцидент, помните?
Возникали. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что здесь использовались какая-то агентура, какая-то сеть, либо какой-то один или два человека, которые запустили такое изделие. Тем более, опять же, что если, допустим, беспилотник кустарного характера, да, то есть он будет собран здесь, на нашей территории, из каких-то комплектующих, то, ну, то есть, Вообще, когда изначально эта вся история началась с запуском украинских беспилотников, мы уже не раз с коллегами говорили, они нисколько имеют военное значение, вот эти запуски, только террористические, потому что, ну, с военной точки зрения, какой-то серьезный ущерб, вот эти периодические налеты, ну, не приносят. К тому же у нас довольно хорошо работает, да, в принципе, лучше в мире система противовоздушной обороны на сегодняшний день. А вот иное дело то, что они постоянно вот вносят турбулентность, новостной поток, раздражают население, вводят постоянно вот перегружают своей повесткой специальные службы, да, приграничных регионов. У нас и Черноземье постоянно находится под этими обстрелами, налетами, и наши новые территории, которые относятся к зоне СВО. То есть это скорее такой деструктивный террористический элемент давления на нашу страну, потому что, по большому счету, ну, не 10 и не 20 этих небольших беспилотников, ну, не принесет никакого военного эффекта в СУ. А вот на политическом уровне, на общественном уровне, вот, носить турбулентность, они этим и занимаются.
Ну, Александр Евгеньевич, ну, турбулентности, как мы видим, ее все-таки нету. Здесь вопрос просто чисто технический.
Ну, почему? В социальных сетях Петербурга сегодня большая турбулентность. Я вот так зашел, много чего прочитал, каких-то,
ну, для людей это... ну, когда
категоричных теорий.
В Сити тоже прилетало, тоже, ну, поговорили, потом через три дня забыли. Здесь есть еще один аспект, буквально коротко. Ваши коллеги отмечают, что были накануне, была засветка того, что американцы проводили глубокую воздушную дрело, разведку с борта Посейдона. И на направлении как раз тут была Усть-Луга, Псков, Старые Русы и Великие Луки. Здесь возникает вопрос, каким-то образом повлиять на действия американских самолетов-разведчиков? Можно или нет?
Ну, да, вопрос, конечно, очень серьезный, потому что действительно вот и на, у наших и северо-западных границ России они постоянно баражируют. Вы правильно указали эти регионы, плюс Калининградская область, да, которая также постоянно, ее воздушное пространство постоянно мониторится вот этими специальными самолетами дальнелокационного обнаружения. Опять же, такие же самолеты у нас баражируют в Черноморском, ну, воздушном пространстве Черного моря, и опять же дают и целеуказания, да, украинским военным и авиации, и их системам ПВО. То есть, когда, допустим, с нашей территории взлетает самолет или используются какие-то средства воздушного поражения. То есть, безусловно, это проблема, но и я, честно говоря, неоднократно вот в дискуссиях с нашими коллегами, знаете, порой и обронишь, да, вот сбивать надо эти авиации, что там летают. Ну, понятное дело, что сбивать, наверное, надо, но понятно, что это сразу же вызов, да, такой прямой вызов НАТО и прямой выход на возможную ядерную конфронтацию. То есть они как бы ведь не используют эти самолеты.
Но над Черным морем сбили, и никакого не было вызова.
Сбили кого? Сбили беспилотник?
Да.
Ну и не сбили даже, если не ошибаюсь, залили его горючим.
Ну да, но все равно как бы подавили его. Вот.
Подавили, да. Так. Но ведь понимаете, это же важно. А в самолете, извините, дальнего радиационного обнаружения находится целый экипаж. И это офицеры НАТО. То есть я тут понимаю как бы логику и нашего оборонного ведомства. Пока эти самолеты не нарушают наше воздушное пространство, пока они не применяют системы вооружений против нашей территории, мы не имеем юридического права их сбивать. Они же летают на небольшом удалении от наших границ. Но они мониторят воздушное пространство, они используют радары и передают, к сожалению, эту информацию, да, нашему противнику.
Спасибо, Александр Евгеньевич.
Это объективная реальность.
Вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь про Уфу поговорим. В Уфе арестовали шестерых участников митинга в поддержку защитника Куштау. Митинг прошел накануне после вынесения приговора активисту Фаилю Алсынову. Шестерым участникам протеста дали от 10 до 13 суток ареста. Глава региона заявил, что людям не до конца объяснили, каковы цели таких лиц, как Алсынов. 17 января его приговорили к... Нет, 17 января как раз рассмотрено 6 материалов за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Нескольким дали 10 суток ареста, другому дали 13 суток ареста. Алсынова приговорили к 4 годам лишения свободы по статье 282, часть 1. Дело против него связано с его речью на митинге против золотодобычи, в которой он, по версии следствия, негативно высказывался о жителях Кавказа, Средней Азии и армянах. Согласно лингвистической экспертизе, Алсынов употребил выражение, значит, которое суд как раз подсчитал, в общем, противозаконными. Сергей Старовойтов с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений.
Ну вот первое, что бросается в глаза, это, конечно, разница в подходах силовиков, например, к тем, кто устраивал акцию в поисках евреев в аэропорту Махачкалы, и к участникам митинга в Башкирии. Как это объяснить?
Вы знаете, я бы не сказал, что очевидна разница. Скорее, это общественная интерпретация того, что произошло. Угу. Потому что, если вы посмотрите, то участники вчерашнего буквально протеста пострадали не больше, чем дагестанские погромщики. Им тоже что-то там, какие-то...
Административку давали, да.
Угу. Да, вот тот, собственно, экстремист и террорист, о котором вы говорили, да, он действительно получил, если я не ошибаюсь, 4 года. Uh-huh. И, собственно, протест возник как протест против такого наказания. Но сами участники этого протеста, ну, кроме как пару раз там, получили дубинку, мне кажется, там нельзя говорить, что принципиально там более жесткое наказание, например. Uh-huh. Нет, власть оказалась также, в общем, милосердна по отношению к ним, как и к дагестанским юношам.
Тогда другой момент. Здесь видите ли вы некие признаки манипуляции ситуации через этот митинг? И Хабиров же говорил, что, во-первых, людям не объяснили, а с другой стороны, он признал, что работа по оккупированию каких-то экстремистских веяний, она, в общем, в регионе проблематична, и нужно каким-то образом это все пересматривать.
А вы знаете, мне кажется, здесь есть гораздо большая проблема, чем
пожалуйста,
та, о которой говорит Хабиров. То есть, да, он признал, что есть существенные недоработки в информационной работе. Я не помню, чтобы кто-то из губернаторов вот в последнее время такими признаниями как-то публиковал такие признания. Понимаете, здесь есть другая проблема. Наше общество и власть, к сожалению, стало панически бояться любых проблем. Мы же с вами понимаем, что кризис имеет любой кризис, в том числе информационный, вот такого рода, да, публичный, имеет очистительное значение и информационное значение. То есть он, с одной стороны, информирует систему, что что-то неладно, ну, как боль в организме, например, информирует о том, что есть проблема, и заставляет обратить на это внимание. Так вот, наше общество стало страшно бояться любых проблем, а, соответственно, оказалось не готово к нему. Я даже не помню, что в советское время цензура и самоцензура была на таком уровне. Понимаете?
Как это применительно как раз вот к... Да, к...
Ну, смотрите,
через Башкирию что, раскрывается.
У него в Башкирии эти проблемы возникли не в первый день. Там в Кыштау, да, еще? Сколько там? Достаточно давно, чтобы понять.
Пару лет назад там первая совсем была история.
Угу. Все эти годы эта ситуация замалчивалась, о чем Хабиров тоже говорит. Почему она замалчивалась? Ну, потому что мы не любим говорить о своих проблемах. То есть мы не давали это говорить местным журналистам. Обратите внимание на уровень цензуры и самоцензуры в СМИ. Журналисты и блогеры боятся, потому что власть регулярно вводит разного рода наказания за там, разные...
Ну, придут, позвонят, да, и, привлекут, да, посадят.
На всякий случай любой публичный человек боится лишний раз что-то сказать. Да? Политики у нас боятся вести реальную политическую дискуссию о проблемах страны и ограничиваются пиар какими-то вот глупейшими инициативами. А чиновники боятся говорить о там, проблемах в подведомственной территории. Бизнес никогда не обсуждает проблемы бизнеса. Угу. И в целом ситуация бесконечного умолчания о важном, но болтовни о всяких неважных вещах, мы стали страной комментариев. Мы бесконечно эмоционально
даем комментарии.
Да.
Ну, то есть вы видите определенную, Сергей, вы видите определенную как бы подмену даже вот в этом случае, то есть условно вышел за одно, прикопались к другому, за это зацепились, посадили, третьи вышли, и теперь разгоняется еще, а есть же еще охотники, которые могут воспользоваться, как известно, да, экологическая или национальная повестка, это, в общем, благодатная почва для того, чтобы, ну, пытаться шатать конкурентов или даже их каким-то образом, не знаю, обходить, обыгрывать. вносить сумятицу.
Я бы говорил вот о чем, что если бы все это время, все эти там несколько лет, когда в Башкирии зрел вот этот межэтнический конфликт, вся эта протестная ситуация, если бы об этом говорили местные журналисты, блогеры, общественники, депутаты какие-то, ну там же есть какие-то депутаты, да, кто-то же разбирался от этой территории, то есть я вот не слышал, чтобы какой-то депутат, представитель этого народа, то есть народный избранник, дал сейчас хоть там два слова комментария. Потому что как будто нет, да, представителей этого народа. И вот если бы все эти люди били в колокола и говорили о том, что да, у нас зреют такие настроения, да, у нас есть проблема, что неладно вот в этой территории. Ну так, может быть, не случилось бы этого.
Так, может быть, они говорили, но как бы...
О проблемах. Да. Ну, да, так не говорили, вот в чем дело.
А боязнь-то когда появилась, самое главное? Ну, то есть, и как ее теперь побороть?
А вот не знаю, как, честно говоря, здесь вопрос, наверное, не к нам, к политологам, а, наверное, ко всей системе власти. Ну, потому что это же организация обратной связи. Да, у нас организована обратная связь закрытым образом, когда через систему «Оно диалог», например, мониторятся социальные сети и чиновников заставляют решать проблемы. То есть нельзя сказать, что в стране отсутствует механизм обратной связи. Скорее отсутствует страх перед тем, чтобы социальные проблемы активно обсуждать на национальном уровне.
Так в том-то и дело, что даже тот же самый Хабиров сейчас говорит, что, значит, некоторая вина властей, некоторая, всегда же надо смягчать углы, он говорит, заключается в чем? До конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. То есть здесь тоже есть определенная манипуляция, что даже если вы, но мы все равно вот на это делаем акцент, что вот кто они такие, насколько они плохи, вы не поняли, вас обманули, вами манипулировали. Это тоже увод от сути проблемы.
Согласен с этим. Ну, надо понимать, что у Хабирова еще выборы в этом году, да, и он перед президентскими за 2 месяца до президентских выборов, в общем, завалил очень болезненную тему, и сейчас его переизбрание под большим вопросом. Понятно, почему он сейчас, собственно, вот так, в таком отчаянии эти посты пишет и признает собственные ошибки. Но ему, что еще ему остается?
Но и с вашей точки зрения, Сергей, каким образом? Мы же понимаем, что действительно есть заинтересованность, если выходить на уровень чуть повыше, а не так глубоко, как мы с вами копнули, а есть заинтересованность тем, чтобы использовать как раз национальную, экологическую повестку для того, чтобы или какие-то дела порешать, или чтобы там потрепать нервы конкурентам, или что-то подобное. Каким образом с этим нужно работать сейчас, тактически?
Ну, смотрите, там, если разбирать башкирскую ситуацию, да, проблема в том, что Башкирская содовая компания, если я не ошибаюсь, это ее был проект, да, по добыче вот в этих шиханах.
Да, известняка, да.
И, соответственно, в свое время, что должен делать бизнес при реализации сложных, социально сложных проблем, да, неважно, девелоперы строят дом где-нибудь в жилой застройке, завозят мигрантов, строители или еще там, вот как сейчас, разрабатывают. Но они должны предположить, какие кризисы возникают, и начинать работать с людьми. Классическая пиар-схема, ну, очевидно, бизнес этим пренебрег и передал эту проблему, горячую проблему власти. А власть, естественно, там, находясь с бизнесом в определенных отношениях, начала активно расплачиваться за пиар-проблемы бизнеса. Ну и тоже стараться, чтобы это оказалось незаметно, да, перекладывать это всю ответственность, естественно, на местный какой-то уровень. Ну вот что мы видим. Все пытались замести проблему под ковер, в итоге возник пожар, да, сгорел ковер.
Но все равно в любом случае будут переходить, просто это как бы вынуждено заставит выходить на тему кризисной коммуникации, которую так тщательно избивают. Ну, потому что, помните, известны случаи, когда люди поднимали такие вопросы. Вспомните Бекетова, что с ним стало?
Конечно. Вот. Конечно. Но здесь, ну, очевидно, надо менять подходы в целом к обсуждению сложных общественно-политических тем. Не бояться этих тем, говорить о них. Какое-то устраивать там общественное обсуждение и приходить к какому-то консенсусу. Это же основа психиатрии. Да? Если мы не проговариваем проблемы, то они только копятся, они же никуда не исчезают. Поэтому надо вот лечить то, что называется, вот общественное сознание такими методами.
Спасибо большое, Сергей. Благодарю вас, Сергей Старовой. Это был с нами политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь про МИД, который пообещал ответить на конфискацию российских активов на Западе. Возможно, меры зеркального характера, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков. Но сейчас анонсировать их нет повода, чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу наших противников, сказал замминистра. Я напомню, что выбираются уже год практически варианты конфискации российских активов за границей. 300 миллиардов арестованы, из них порядка 100 миллиардов только обнаружены. При этом законодательство сейчас ни американское, ни европейское никакое не позволяет эти деньги изъять в пользу того или иного, например, государства, или в пользу самих же себя. Изъять невозможно. Есть опасения у европейцев и американцев, что если они деньги просто заберут, то, невзирая ни на какие правила, то тогда это нарушит то хрупкое равновесие, которое сейчас на биржах существует, и доверие, понизится доверие вообще к финансовой системе. Но варианты какие-то пытаются искать. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, Рябков пока говорит, держим в секрете, но насколько, с вашей точки зрения, такие меры могут быть действенными с нашей стороны?
Да, они могут быть действенными меры. Дело в том, что когда все это произошло, да, значит, выяснилось, что они заморозили наших активов, там где-то, условно говоря, на 300 миллиардов, но их активов у нас порядка на 400 миллиардов, включая собственность их компаний и включая долги наши, которые мы тоже можем их бросить и отказываться их выплачивать. Но с течением времени то, что заморожено ими, вроде бы осталось примерно то же самое, к сожалению, а вот то, что у нас, их было у нас, вроде бы уменьшилось, поскольку они активно выводили свои активы, пытались выводить. А плюс мы же продолжали выплачивать им долги, поэтому сейчас это количество активов уменьшилось. И не исключено, что они подумали, ну что раз российская правительство, так сказать, уменьшила так свой контроль, то сделать все-таки самим, так сказать, оказаться, ну, к большей выгоде, что ли, какой-то, да? Поэтому вот это чисто зеркальные меры, они как бы не очень. Ну, наше правительство тоже, оно как бы, как оно сделало по выводу долгов, чтобы тоже наши слушатели понимали, да? И это вызвало так и огромное возмущение западников. И правильно, чем больше возмущение, мы все делаем. Так. Значит, наши сказали, ну, вы можете продать активы, да, свои, которые у вас есть, но вы должны будете, во-первых, продать активы российской компании, ну, по договоренности. То есть мы должны, российское правительство должно утвердить, кому вы продаете. Кроме того, оно должно утвердить цену. Цены уменьшились. Кроме того, вы должны заплатить там какие-то большие деньги на разрешение этой продажи. Да? А потом вы должны заплатить налог с этой продажи тоже. И, то есть, в реальности они в этом случае свои активы должны продавать, получается, по цене, там, не знаю, 20-30% только от ее реальной цены, а остальное должно вот частично уйти нашим бизнесом, частично в российский бюджет. И, кроме того, наш правитель сказал, но при этом еще все это только в очереди можно сделать, да, встать, вы должны в очередь, потому что вы должны на все это продажи получить решение от российского правительства, у нас времени мало, так сказать, работы много, поэтому в очередь, когда у вас до очереди вас зайдет, то вот тогда, быть, значит, и будем разговаривать. Ну, довольно разумно.
Но в данном случае, с вашей точки зрения, все-таки, что останавливает европейцев и американцев от изъятия этих денег? И есть ли действительно вероятность того, что что-то такое произойдет, и эти деньги будут возвращены Российской Федерации? То есть они увидят, что у нас действительно есть действенные ответные меры, или что-то другое произойдет, или попрощались и все?
Значит, они с нами никакой мировой, так сказать, не пойдут, они с нами находятся в состоянии войны. Значит, что их сдерживает самих, это взятие? Ну, американцы и европейцы разные мотивы, да. У американцев процентов, там 5, условно говоря, у нас денег, а у европейцев процентов 90.
Ну да.
Разница есть. Значит, европейцев сдерживает, что вот они вот заберут наши там почти 300 миллиардов. Но в результате этого, ну, это воровство чистой воды, да, значит, в результате во всем мире скажут, ну, это европейцы, жулики, воры, надо от них денежки-то прятать.
Или не скажут. Или не скажут.
В следующий раз придерут.
А? Или не скажут.
А они, счит... вот, они сейчас оценивают эти риски, да? Никто, без дела, никто точно сказать не может, как поведут себя в этом случае инвесторы. Они там проводят консультации, и в том числе вот в Давосе там проводят все эти консультации. Они должны вот для себя решить, так сказать, все-таки это будет иметь, понятно, что будет иметь плохие последствия для европейцев, будет иметь плохие последствия, или очень плохие, или катастрофические плохие. Вот это они сейчас никак решить не могут. Есть опасения, что катастрофические плохие. То есть 300 миллиардов наших заберут, а в результате 5 раз по 300 миллиардов других денег уйдет за их еврозоны. И, кстати, ну, там, ну, у них также проблемы огромные с экономикой, да, вместо роста снижения. Поэтому нет об этом.
Ой, Сергей Александрович, зафиксируйтесь, пожалуйста, совсем звук ушел куда-то. Алло. Алло. Нет, не получается нам позвонить. А что здесь еще любопытного есть? Что еще любопытного есть по поводу конфискации активов? Значит, о чем? Больше всего тему сейчас продвигает в Давосе как раз украинская сторона, потому что министр иностранных дел Украины, например, заявил, что Украина была воодушевлена и успокоена приемом, оказанным президенту Зеленскому в Давосе. И на вопрос о том, в чем больше всего нуждается Киев, Кулеба ответил в двух вещах – противовоздушной обороне и использовании замороженных российских активов. Что касается них, он сказал, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине, не верит, что существуют юридические ограничения, не позволяющие использовать резервы России. Не верит. То есть не верит ни в наличие какого-то международного права, не верит в опасения на рынке, ни во что не верит. Верит только в то, что Европейский Союз должен всецело поддерживать Украину, что бы то ни было. Сергей Александрович, последнее уточнение по поводу того, а не опаздываем ли мы по времени. То есть, может быть, пойти на опережение логичнее, заблокировать здесь что-то, указать американцам и европейцам. Если вы с этими активами куда-то в свою сторону, то тогда мы будем делать так-то, так-то и так-то.
А мы уже заблокировали.
Но там немного процедура, было.
Тот механизм, который я оказал, он и является формой блокирования.
А, вот и все. И больше
ничего. Ну, конечно. Они, то есть западные компании, имеющие собственность в России, они не могут продать эту собственность.
Не могут они продать собственность.
Они должны встать в очередь правительства
да,
на получение разрешения и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Вас благодарю. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Заберут денежки из США и Европы. Куда их денут? В китайский юань или индийский рупий, что ли? Заберут денежки из США. Кто заберет денежки из США? Не очень. А, вы имеете в виду саудиты или китайцы? Китайцы, кстати, крупнейший держатель американского госдолга. Вот, и, соответственно, и американцы тоже прекрасно понимают риски для себя, если вдруг начнут выводить деньги из американского государственного долга. И найдут куда? Но саудиты с китайцами торгуют в юанях. Да, сила доллара, конечно, присутствует, но риски того, что ваши деньги могут быть заблокированы, они есть, потому что у нас 300 миллиардов, а у саудитов порядка там триллиона, если я не ошибаюсь, если не больше. А сколько у китайцев, тоже надо смотреть. Ну, или иначе как? И, потому что изначально все было, сначала все верили, что ничего не будет, потом, соответственно, думали, что не с ними это может произойти, потому что, ну, с какими-то более мелкими государствами. Потом это произошло с Российской Федерацией, и логично, что все остальные думают, а какие варианты еще возможны. То есть, если с ними так, то у нас что будет? То, соответственно, и с нами, значит, можно так. То есть, понимаете, предел у сеяния страха тоже присутствует. Если изначально было так, что мы вас напугали, у вас забрали, а и мы с тем, что у вас забрали, напугали всех остальных, до поры до времени это может работать. Но когда это начинает мешать всем, это, знаете, из серии, когда они пришли за этим, я там так-то, когда пришли за этим, а потом пришли за... И что? Вот ровно та же самая логика срабатывает. Более того, здесь специалисты, кстати, из Давоса, говорят, что убеждают. То есть Кулеба говорит, дайте эти деньги уже нам, дайте 300 миллиардов. Тут варианты какие? Давайте репарационные облигации, хоть как-то эти деньги получим под гарантией как раз этих арестованных активов. Да, но здесь есть, действительно есть вероятность того, что если такой механизм применят, то есть будут облагать прибыль, а тело замороженных активов будет в качестве обеспечительной меры, то, соответственно, это вариант того, что там на ближайшие 50 лет эти деньги точно будут арестованы. Или там 100 лет, не знаю. Навек. Вот. А другое дело, что пока это одно из предложений. А премьер Бельгии, например, заявляет, что страна примет участие в поиске правовой основы для конфискации. Когда используются такие выражения, поиск правовой основы для конфискации, это означает, что правовой основы сейчас нет. И ее изначально не было. И всеми силами пытаются обойти правовые вот эти вот рамки, которые ограничивают сейчас право в том, чтобы изъять эти деньги. К слову, деньги, например, там 10 миллиардов долларов, а заблокировано денег, которые относятся к запрещенному Талибану. И помните, когда талибы пришли к власти в Афганистане, то, соответственно, деньги эти были тут же заморожены, и талибы потребовали, чтобы американцы... Да, американцы, конечно, кэш в Афганистан возят, точно совершенно. Но речь идет об официально заблокированных деньгах, и они их не изъяли. Они эти деньги не изъяли. Они не изъяли иранские деньги, просто арестовали и заблокировали. С российскими деньгами сейчас такой же статус. И поэтому именно изъять эти деньги будет равно для них лично катастрофе и сигналам для того, сигналам остальным, что этой системе точно совершенно доверять нельзя, потому что одно дело, например, не знаю, устраивать как раз бомбардировки позиций хуситов в Йемене без санкций Совета Безопасности ООН, ну, потому что это ограничивается там правом на самооборону и так далее. К этому уже все привыкли. Все, никаких санкций Совета Безопасности ООН. Другое дело, когда речь идет о крупных деньгах и уже о финансовых рынках. Тут, извините, тут гораздо все серьезней. И поэтому точно совершенно просчитываются меры. Единственный вариант, который выглядит наиболее вероятным, это как раз возможность изымать эти деньги с процентов. Но пока ни в какую законодательную меру это еще не оформилось. И, видимо, там тоже есть определенные выручки, определенная выручка. Мы же, что же они не забирают уже сейчас деньги из банков? Сидят, трясутся и боятся. А куда деньги девать? Вот вопрос. Так, еще Россия такой гигант с такими рычагами, у них вообще шансов нету. Что еще здесь было? Получается, что мы выкачивали нефть из земли больше, чем нужно, продавали ее, перевели эту нефть в деньги на зарубежных счетах, потеряли их, а так бы нефть хранилась в наших недрах до сих пор. Немножечко другая схема. Мы выкачивали нефть из земли, определенную сумму отправляли в российский бюджет, а в остальном, как это называется, стерилизовали денежную массу, потому что считалось, что большие деньги вредны для российской экономики. И стерилизовали эту денежную массу, отправляя, покупая иностранные долговые бумаги, потому что так было принято, так делают все. И вот это вот как бы статус-кво, вот это наличие такой финансовой системы всех устраивало. Было так принято. Так принято у саудитов, так принято у китайцев, так принято у всех, у других государств, у индийцев тоже так принято. Но потом много чего поменялось. И стало возникать, соответственно, понимаете, стал возникать прецедент, что когда кому-то что-то не нравится, он говорит, все, я правила меняю. Ты, конечно, вкладывался в мою экономику. Ты, конечно, молодец и спасибо тебе большое, но теперь мы эти деньги должны окончательно забрать, чтобы, соответственно, потому что нам не нравится то, что ты делаешь. Вот и все. Других мер у нас нету, и мы пользуемся... Это же превышение доминирующим положением на рынке, понимаете? Вот. Право на монополию, ну что, все, и не всех это стало теперь устраивать.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, нападение на гражданские суда требует санкций ООН. Вы знаете, нападение на гражданские суда, конечно, не требует санкций ООН, но бомбардировки, значит, позиций тех, кто задерживает эти суда, требуют хотя бы одобрения Конгресса. А одобрения Конгресса не было. Вот в чем еще соль вопроса. То есть здесь нарушение не только с точки зрения международного права, здесь нарушение и национального права со стороны штатов было. Вот. И это тоже... Это тоже вопрос. И к порядку, основанному на правилах, кстати. Лауреат самой престижной в Японии литературной премии призналась, что использовала чат GPT при написании романа. А Рия Кудан получила премию Акутагавы за роман. Значит, свой. Около 5% предложений, по ее словам, были написаны чат-ботом и не менялись. Автор заявил о желании использовать технологии искусственного интеллекта и в дальнейшем, чтобы еще больше развить свое творчество. Капиталина Кокшинева с нами, литературный театральный критик, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института наследия имени Лихачева. Капиталина Антоновна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему все-таки искусственный интеллект в виде чат-ботов и нейросетей сейчас вот постепенно в творчество, во-первых, входит, а во-вторых, может ли полноценно заменить человека в творчестве?
Ну, вы знаете, то, что входит, неудивительно, потому что, да, всякие технологии связаны с искусством. И я думаю, что это, в общем, процесс такой массовизации и демократизации. Когда-то камера была уделом профессионалов, теперь у нас она у каждого в телефоне, и теперь все фотографы. Mm-hmm. Поэтому, с одной стороны, это процесс, который не очень радует меня, как человека, который всю жизнь занимается именно творчеством, причем на его высоких таких человеческих этажах. С другой стороны, понимаете, мне кажется, что, например, в театре визуальные спектакли и визуальные технологии, которые используются, дают новые возможности сцены. Визуальные технологии используются в архитектуре, в музыке, живописи. Мы это прекрасно все уже знаем и видим. Но, правда, бывает так, что ощущение такой чрезмерной гламурности от того, что живописует нейросеть. И такая стандартизация красоты все-таки в некотором смысле происходит. На мой взгляд, слово – это та область, вот вы говорите, да, писательницу, которая 5% там написала нейросеть. А слово – это то, что труднее всего будет сопротивляться этому процессу. Мне кажется, что, в общем, большой художник будет мужественно следовать живому слову. И в этом смысле вот всевозможные программы, а сейчас есть программа, например, написание драмы. Тебе даются шаблоны определенные, и ты, манипулируя этими шаблонами, значит, можешь из этого первичного набора нечто составлять и дополнять. То есть тут уже человек придаток к этой программе.
Капиталина Антоновна, но
я думаю, что опять-таки...
Да, пожалуйста. Слышу? Ну, закончите фразу, я потом продолжу.
Я хочу сказать, что вот искусственный интеллект вместе с тем, для тех, кто знает, что такое творчество, да, он будет, я думаю, вызывать такую энергию сопротивления самому себе и быть стимулом для следования живому слову. Потому что между словом и цифрой самый существенный, на мой взгляд, конфликт.
Угу. Но, капитан Антонов, вы знаете, я слышала точку зрения, причем человека от психологии, которому задали вопрос, может ли искусственный интеллект вообще заменить человека в творчестве, будь то в живописи, в литературе, где угодно. На что она сказала однозначно нет, потому что то, что мы видим, там, красиво сгенерированные картины, мы видим как бы поверхность, но философии в ней нету. То есть это что-то вроде такой жвачки или поп-культуры. А по-настоящему то, что считается шедевром, то есть условно, искусственный интеллект не может повторить Достоевского, искусственный интеллект не может повторить Малевича, хотя кажется, что...
Нет, Малевич,
в общем,
повторить может.
Да, но «Черный квадрат» — да.
Тут много вопросов. Я все поняла, я тоже считаю, как вы понимаете, я с этого начала,
да,
что искусственный интеллект, он именно массовизация, демократизация культуры, но культура не знает равенства, это область, в которой демократия очень, ну, как бы доступна на определенных этажах, но на высоких этажах культуры живет дух творчества. Это вещь не демократическая, а очень индивидуальная, личностная, национальная. Вот. И поэтому, конечно, я согласна, что полностью именно в области слова Ну, я думаю, что и в музыке, и в живописи, там, где действительно нужно человеческое, глубокие человеческие эмоции и так далее. Конечно, я думаю, что подделать стиль можно. Искусственный интеллект может это сделать. Вот, например, стиль Тургенева подделать легко. И пример тому наши постмодернисты, которые фактически занимаются искусственным творчеством, так называемым творчеством. Потому что вся постмодернистская литература, построенная на использовании уже кем-то сделанного, они, по сути дела, занимаются примерно тем же, что, чем примитивный искусственный интеллект. Поэтому, и если уж говорить о подделках такого классического стиля, то подделать Тургенева легко, Достоевского, но это будет не Тургенев, даже при всем при том, что это будет подделка, да, ну, можно, так сказать, обмануть. Но Достоевского подделать нельзя, потому что те глыбы смыслов, те глыбы неправильного письма, которыми ворочил Достоевский, если с точки зрения такой стандартной грамотности посмотреть на его романы, то удивляет там энергия мысли, как он одно и то же показывает с разных сторон и все время добивается того, чтобы его поняли, да. Поэтому, конечно, безусловно, я очень надеюсь, что человеческое в человеке и божеское в человеке не будет подавлено. Но а область еще, понимаете, еще какая проблема есть, что область понимания, развлечения между продуктом, созданным искусственным интеллектом или художником, не знающим творческого духа, да, и подлинным, она в результате вот, так сказать, такой массовизации этих процессов. Тут проблема, понимаете? Наша стандартизация восприятия. Мы-то можем различить сами-то.
Да.
Я думаю, что вот эта проблема серьезная.
Но, капитан Антон, не получится ли так, что будут в дальнейшем востребованы такие направления в, например, филологии или в искусствоведении или в театральной критике, как распознавание творчество именно человеческого и вот этого сублимата в виде того, что написано искусственным интеллектом. То есть как картина, есть подлинник, а есть реплика.
Ну, вы знаете, я думаю, что эта задача не самая сложная для филолога, обладающего хорошим культурным филологическим фундаментом. Вот, эта задача не самая сложная развлечения. Для меня, опять-таки, я говорю, сложнее, когда вот эти вот стандарты и приемы, которыми пользуются уже технологии, используют писатели в качестве якобы своего творчества. Понимаете,
да? Да, конечно.
Когда там, не знаю, какой, не буду называть этих писателей, когда имитация такая, например, так сказать, какого-то стиля Тургенева, а потом мы выясняем, что на самом деле вот этим классическим языком Тургенева описывается ситуация, когда в кустах сидят охотники, но охотятся они не записки Тургенева, да, охотники, а охотятся они на человека. То есть я говорю вот о чем, что вот вообще любая стандартизация в культуре и вот технологическая любая революция приводит к тому, что меняется не все, но создается определенная прослойка так называемых художников, которые сами становятся в определенном смысле, выполняют, ну, как бы вот эту вот технологическую функцию в культуре. Они занимаются технологией, они складывают как конструкт спектакль, так нет живой жизни, там нет дыхания, там есть, так сказать, вот какие-либо тоже блоки, штампы из современности, взятые с улицы, взятые там из газеты и так далее. То есть дух творчества – это воспевание красоты все-таки. И если нет, над любой, можно говорить о очень серьезных и страшных вещах, но если над этими всеми вещами, о которых говорит художник, не витает дух творчества, а дух творчества – это все равно гармония. Никто никогда не смог доказать ничего другого. Гармония – идеал красоты. Так вот, мужество следовать этой живой красоте, мне кажется, и будет выделять подлинного художника от имитатора и желающего использовать технологии в своем творчестве. Но я думаю, что вот так как-то будет развиваться проблема.
Благодарю
это будет
вас.
Все более отчетливо чувствоваться, понимаете?
Да, благодарю вас, Капитан Антон. Капиталина Кокшинева была с нами, литературный и театральный критик, доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института наследия имени Лихачева.